Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Микола Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в программе музыка Николая Андреевича Римского-Корсакова. Вначале прозвучит вокально-симфонический отрывок из оперы-балета «Млада» «Шествие князей» в авторской оркестровой транскрипции. «Млада» – последнее из корсаковских сочинений 80-х годов. Партитура закончена в 1890 году. В августе 1889 года Стасов писал Кругликову, музыкальному критику: «Римский-Корсаков кончил 4 дня тому назад, именно 15 августа, целую оперу, «Младу». Я, кажется, вам писал или рассказывал лично, что когда мы 15 февраля нынешнего года открывали утром монумент Бородину, это была двухлетняя годовщина смерти композитора, то вечером собрались на бывшей квартире Александра Порфирьевича и весь вечер посвятили музыке Бородина и беседе о нем. И тут, когда играли уцелевшие номера «Млады» и толковали о них, Лядов вдруг сказал: «Вот чудесный сюжет! Надо бы всю оперу нынче разом сделать. Да вот, Николай Андреевич, не возьметесь ли вы?» И Римский-Корсаков загорелся и закипел. А надо сказать, что первоначально «Млада» задумывалась как коллективное сочинение кучкистов и наиболее успешно работал и внес наибольший вклад в первую редакцию этого сочинения, оставшегося лишь в набросках, Александр Порфирьевич Бородин, что было признано и Кюи, и Римским-Корсаковым, и Мусоргским. Действие «Млады» происходит в IX или X веке, то есть еще в языческой Руси, в землях полабских славян, самой западной группы древних славянских племен, занимавших земли примерно между Одером и Эльбой, по славянски Лабой и по побережью Балтийского моря вплоть до Кильской бухты. После долгой борьбы полабяне были поглощены германскими племенами и слились с ними, утратив родной язык. Сюжет «Млады» пересказывать не будем. Газенпут, исследователь творчества композитора, отмечает, что Римский-Корсаков задумал свою оперу как произведение, утверждающее идею победы добра над злом. В соответствии с этим замыслом Римский-Корсаков изменил конец либретто, которое в первоначальном варианте завершалось полным торжеством злых сил. Откровенно слабое либретто сказалось и на опере-балете. Несмотря на то, что при премьере опера прошла с громадным успехом, успех этот оказался непрочным. Итак, слушаем «Шествие князей» из оперы-балета «Млада». Исполняет БСО ВРК под управлением Голованова. Запись 1941 года. Следующим номером прозвучит «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и Деве Февронии», предпоследней опере Римского-Корского, премьера которой состоялась в Мариинском театре в феврале 1907 года. Либретто оперы написано по народной легенде, мистически отразившей подлинные события – нашествие татаро-монгол. Господь спасает град Китиж, сделавшийся невидимым и ставшим местом идеальной жизни. У композитора возникла идея связать это сказание с образом святой Февронии Муромской. Это единственный эпизод из оперы, сохранившийся в записи Николая Семеновича, хотя до Великой Отечественной войны он дирижировал эту оперу в Большом театре. В последние годы жизни в его планы входило осуществить постановку этой оперы на Всесоюзном радио, и он уже начал работать над ней, но Господь судил иначе. После смерти Николая Семеновича эту постановку осуществил его соратник, работал некоторое время до войны стажером у Николая Семеновича в Большом театре и, вероятно, друг, дирижер Василий Васильевич Небальсин. Был выпущен альбом грампластинок с записью этой оперы. Эта запись во второй половине 50-х годов получила гран-при – золотую пластинку для записи в области классической музыки. Запись действительно замечательная. Сделанная с БСО Всесоюзного радио при участии таких корифеев-певцов, как Иван Петров, Наталья Рождественская и Дмитрий Тархов. По моему убеждению, лучший Гришка Кутерьма, один из главных действующих лиц оперы, и других певцов. Запись, к сожалению, почти или совсем забытая, как и множество других великолепных старых записей. Прежде чем запись прозвучит, прочтем фрагменты одного письма Николая Семеновича. Н.С. Голованов А.В. Неждановой. Москва, вторая половина декабря 1929 года. Адресовано в поселок Николина-гора. «Милая и дорогая, не писал вам потому, что ничего нового нет пока. Получил вашу записку и письмо. Очень рад за вас, что вы немного отдохнете от великолепной московской жизни. В Москве все по-старому, пока благополучно. В субботу вечером был у Александра Ивановича Анисимова, искусствовед, по его приглашению. Был замечательно интересный вечер. У него поэт Клюев Николай Алексеевич читал свои новые стихи. Были Коренева, Масаритинова, актрисы, Рюрик Ивнев, поэт, и другие. Я давно не получал такого удовольствия. Этот поэт 55 лет с иконописным русским лицом, окладистой бородой, в вышитой северной рубашке и поддевке. Изумительное, по-моему, явление в русской жизни. Он вывел Есенина на простор литературного моря. Сам он, питерец, много печатался. Теперь его ничего не печатают, так как он считает трактор наваждением дьявола, от которого березки и месяц бегут топиться в речку. Стихи его изумительны по звучности и красоте. Читает он так мастерски, что я чуть не заплакал в одном месте. Потом он рассказал две сказочки. Это совершенно исключительное явление. Я ищу его книги по всей Москве. В одном магазине мне обещали через 4 дня. Я очень хочу, чтобы вы его обязательно послушали. Он должен прочесть свою большую последнюю вещь, которая тянется 1 час 40 минут. Александр Иванович обещал устроить такой вечер. Я о нем много слышал раньше, но не думал, что это так замечательно. Первый том Есенина написан под влиянием его, а он самый благоуханный и талантливый из всех его сочинений. Голованов имеет в виду собрание стихотворений Есенина в 4 томах, изданное Ленинградским госиздатом в 1927-1928 годах. Позднее Николай Алексеевич Клюев подарил Николаю Семеновичу Голованову сборник стихотворений «Песнослов», книга 1, сопроводив его следующей надписью. «Николаю Семеновичу Голованову ворох моих песен цветов с русских полей и лесов преподношу, счастливый тем, что на моем жизненном пути, встречая великого и прекрасного, то слышит колокола Китежграда невидимого». Сеча при Керженце из оперы «Сказание о невидимом граде Китежей Деве Февронии» прозвучит в исполнении оркестра Большого театра под управлением Голованова. Запись 1947 года. Теперь будем слушать сюиту из оперы Римского-Корского «Золотой петушок». Опера «Золотой петушок» – последняя опера Римского-Корского, написана им в 1906-1907 годах. Опера сложная, весьма спорная в смысле идеологии. В ней Римский-Корсаков, по всей видимости, отдает дань тому неприятию самодержавия, которое было свойственно значительной части интеллигенции в начале прошлого века. В ней царство Дадона, намек на самодержавие, характеризуется как тупое, своевольное и ленивое. А вот по поводу образа шамаханской царицы, действительно сложному, существуют разные точки зрения. От полного ее демонизирования Бориса Асафьев до противопоставления Дадонову царству как светлое начало. Но нас интересует прежде всего музыка. А музыка, особенно инструментовка оперы, замечательны. Но сначала прочтем фрагменты воспоминаний Евгения Акулова, дирижера, ученика Голованова, о Николае Семеновиче. Как-то в начале 30-х годов директор Большого театра Малиновская поручила новую постановку «Золотого петушка» сразу двум дирижерам, Голованову и Коутсу, на совершенно равных правах. Для того, чтобы спектакль был отлично слажен, без чего ни один из дирижеров не стал бы за пульт, необходимо было выработать общий, точно зафиксированный исполнительский план. Оба дирижера, разумеется, сделали это. На спевке и оркестровой репетиции Голованов и Коутс являлись вместе. Репетировали они по очереди. Один стоял за пультом, другой слушал из зала. Споров между ними не было, и работа шла гладко, без каких-либо помех. Если у одного из дирижеров возникали какие-нибудь предложения по интерпретации, то обычно они тут же принимались другим без возражений. Наступило время прогонов и генеральных репетиций. Каждый из дирижеров проводил оперу целиком, и мы услышали два различных произведения. Внешняя форма спектакля, темповые соотношения, динамические оттенки были совершенно одинаковы. Оба дирижера выдерживали их абсолютно точно, как будто подчеркивая этим взаимное уважение. Певцы полностью выполняли все зафиксированные обоими руководителями оттенки исполнения, а спектакли звучали совсем по-разному. Коутса увлекало многокрасочное богатство партитуры. Ее колористические возможности он выявлял с блеском, чему немало способствовала его отличная, внешне необычайно эффектная дирижерская техника. Самые разнообразные жесты нескончаемым потоком сменяли друг друга, как бы вызывая к жизни и подчеркивая красоту и изысканность звучания оркестра, создавая переливающуюся всеми красками звуковую феерию. Коутс дирижировал волшебной оперой фантазии. У Голованова «Золотой петушок» обрел свой подлинный смысл как сказочно-сатирическая опера. Подчеркивая оркестровые акценты, снимая певучесть сопровождения партии царя Дадона, как-то по-особенному круто и неожиданно сдвигая и ломая темпы, он создал образ тупого, своевольного и ленивого Дадонова царства. Благодаря этому контраст в звучании мира реальных персонажей, данных автором почти в гротесковом плане, и мира фантазии выявился очень ярко. В царстве Дадона красота звучания оркестра была как бы заслонена резким подчеркиванием характерного начала. В конечном счете прелесть фантастических сцен оперы от этого выиграла, как и выиграл контраст соотношения двух противодействующих сил. В сказочном мире шамаханской царицы Голованов, не снимая красоты звучания, подчеркивал энергию и внутреннюю силу. Образ царицы приобретал новые черты. Сквозь обольстительные чары просвечивали ум, целеустремленность, сильная воля. Слушаем сюиту из «Золотого петушка». В сюите четыре части. Вступление «Царь Дадон у себя дома». «Царь Дадон в походе». «Царь Дадон в гостях у шамаханской царицы». «Свадебное шествие». Исполняет БСО ВРК, запись 1950 года. Thank you. заключение прозвучит мазурка из оперы «Пан Воевода», одной из последних опер композитора, написанной им в 1902-1903 годах, на польский сюжет, хотя и не связанный с конкретными лицами, событиями и временем. Эту оперу Николай Андреевич посвятил памяти Фредерика Шопена, которого очень ценил. Опера оказалась неудачной по сравнению с лучшим оперой Римского-Корского и не вошла в репертуар оперных театров. Мазурка, пожалуй, лучший номер в опере, рисующий торжественное свадебное празднество во дворце воеводы и носит ярко выраженный польский колорит. Интересно было бы сопоставить запись мазурки Головановым с записью Светланова. На этом примере очень ясно можно было бы понять отличие головановского стиля исполнения от стилей других дирижеров. Но, к сожалению, у нас нет на это времени. Прозвучит мазурка в исполнении басового РК под управлением Голованова, запись 1948 года.